Бубликова не взяли. Бывший долголетний министр сельского хозяйства Александр Васильевич Кривошеин видел сейчас так. Рушилось мимо него, а он стоял и только укреплялся. И в России не было сейчас более опытного и вместе с тем никак не запятнанного перед обществом государственного деятеля. Всякому незамутненному взгляду должно быть ясно, что пригласить новым премьером разумно только Кривошеина, и это все спасет. И в безумной, закруженной, исстрелявшейся столице Александр Васильевич в эти бессонные ночи все более решался на власть. На что не решался столько лет, отклонял, упустил руль, когда он тыкался в руки сам. А сейчас решался. И час за часом про себя затаенно ждал гонца из Думы. Но гонца не слали. Хотя и правительство все же никак не составлялось. А тайком пробрался на квартиру Кривошеина премьер-министр прошлой осени и министр путей сообщения Трепов. Переночевал тут благополучно, но что же было делать ему дальше? У него была такая мысль – добраться до Министерства путей сообщения. Там уцелела его бывшая казенная и незанятая сейчас квартира. И там распоряжается от Думского комитета свой путейский инженер Бубликов. Либо там же приютят, либо дадут какое-нибудь охранное свидетельство. Во всяком случае, от них там можно начать переговоры. Но как ему туда добраться? Теперь только пешком, иного транспорта нет. И только Кривошеин может при случае защитить его собой. Ну что ж, пойдемте, Александр Федорович, путь не близок. Вот настало время. Тяготили собственные шубы. Покажутся богатыми, а бедней ничего на плечи нет. Решили идти по Садовой, в ее обычно суетливой, разнообразной торговой толкотне. И меньше будет солдатских грузовиков. Пожалуй, правильно. Прошли, не попав под обстрел и не задержанные. Кривошеин озирался с удивлением. Как будто изменился воздух. Поражали красные лоскуты, распущенные курящие солдаты, кое-где разгромленные лавки, многие закрыты и в гостином, и в апраксином. Однако многие и торговали. Жизнь была надломленная, но не сломленная. Одно время пожалели, что не догадались сами нацепить красные банты. Легче бы идти. Но обошлось. На Фонтанке перед министерством стояла солдатская охрана. Послали записку комиссару Бубликову, и через 10 минут были приняты и проведены к нему наверх, в собственный же недавний треповский кабинет с окнами в Юсуповский сад. До сегодняшнего утра тут помещался задержанный Кригер Войновский. Сейчас его увезли в Думу. Бубликов не ходил, а бегал по кабинету, очень возбужденный, подергливый, утеряв свой обычный ощипанно опрятный вид, но и очень уверенный. Уже через несколько фраз посетители поняли из обмолвок, что он становится новым министром путей сообщения. А пока радушно принимал, как равных. Узнал цель визита, обещал и охранное свидетельство, и, конечно, можно ночевать в министерской квартире. Велел подать чай с печеньем, и сидели, пили в просторном кабинете. На небе просветлилось, и через Юсуповский сад слева направо полило предзакатное солнце, придавая и кабинету красноватое освещение. Пили чай, обсуждали российские судьбы. Раз Бубликов предполагался в члены нового правительства, тем лучше. Их визит приобретал характер разведки. Кривошеин знал за собой умение шармировать собеседников и не хотел сдерживать его. Да неужели же Россия не заслужила, наконец, иметь сильное правительство из талантливых людей? Все были согласны. Однако, чтобы стать правительством, вам надо сперва навести порядок хоть у себя в Таврическом, потом в городе. Да гораздо больше Кривошеин знал, чем успевал тут высказать. Он знал этот обширный и медленный ход статистических обследований, сводных результатов, из которых рождаются первые мнения, потом проектов, контрпроектов, аргументированных докладных, отточенным языком, затем высочайших рассмотрений, работ назначенных комиссий, новых докладов на Совете министров, прений, высочайших утверждений. Десятилетиями он жил в этой плановой деятельности, и нельзя было поверить, чтобы что-нибудь подобное родилось из сегодняшнего хаоса. И без него. «Да», – пошучивал он, – «вы нас изводили своими безумными резолюциями, а теперь мы поменяемся с вами местами. Вы теперь пойдете в министры, а мы будем работать в общественных организациях и вас отчаянно критиковать. Только у нас есть долгий опыт государственной работы, а у ваших министров никакого». И в это самое время зазвонил телефон. Бубликов схватил трубку и радостно вскричал: «Состав правительства!» — и стал принимать, и всем присутствующим повторять вслух: «Князь Львов!» И для Кривошеина все было кончено. «Милюков! Гучков! Шингарев!» Он весело это повторял, но с трудом скрывая волнение, как близилось к путям сообщения, лицо его разгоралось. Всего-то ловил Кривошеин. Только и могли они придумать: Львов, Милюков, безнадежные кадеты. Всего-то. И не понимают они, что еще в начале зимы такой кабинет мог бы вытянуть, но протряся через революцию. Государственного опыта нет, это главное. А без него кто вы? Хундертфюнфцих профессорен, фатерлянд, дубист ферлорен. Запнуться Бубликова и изумиться всех заставил Терещенко. Что? Кто? Этот юноша по балетной части, лакированный денди, министр финансов? Но тут дошел до еле скрываемого надрыва голоса Бубликова. «Путей сообщения? Некрасов?» Еще произнес по инерции, и голос оборвался. Лицо потемнело, и больше он вслух не передавал. Опустил трубку и в кресло плюхнулся. Царский министр Трепов, достигший безопасности, давал волю своему стороннему удивлению. Да Некрасов никогда на путях сообщения не работал. Лектор по статике сооружений без единого научного труда. Последнее, что у него может быть, это студенческие конспекты 15-летней давности. Да материалы к нескольким думским речам. Никакой практики. Да вообще ничтожество. Но разве этим выражалось все оскорбление? Весь удар в сердце, весь разлом мира. Разве этим... Свинцова вскипела и нуждалась выбрызнуть, а Бубликов должен был еще не давать лицу измениться, еще делать вид и не сразу вскочить и бежать в другую комнату, к другому телефону, звонить им туда и выплеснуть. Но кому? Он даже не мог оплеснуть коварного Родзянку, раздутого, крупного, громкого, потому что тот за трое суток уже опал тряпичным мешком. Ах, так и случилось. Сам виноват, что здесь сидел, ушел из Думы, захватывал им железные дороги, на кого работал, подталкивал хлебные эшелоны, торопил уголь из Донбасса, звал Деповских усилить ремонт, заместил убитого Валуева, а теперь бешено кричал в трубку, чтобы только освободиться не задушило бы. С этими хамами я служить не буду. Разве он эксплуатационник? Разве он может вести министерство? Если мои заслуги ничего никому не значат, проходимцы, хамы, губят Россию, чистейшая демагогия, наглое издевательство. Да они не продержатся и 2 месяцев, их выгонят с позором. Да такого позорного кумовства и при Распутине не было. Ломоносов с перекатным котлом головы и метущим взглядом был в этой комнате. Все слышал, все понял, гневно кивал. Бубликов прогорел. Но Ломоносов еще мог сманеврировать и получить хорошее место. Он согнуто охотился над железнодорожной картой. Так, поезд с депутатами прибыл в Лугу. Скоро в Пскове. Так, царь пойман, и начинается новая эра русской истории.